это экстракт. Но, опять-таки, много чего наслучалось. Продолжает, разумеется, радовать Трамп. Он обозвал Зеленского не ангелом, хотя последний раз Зеленский носил крылья и нимб на капустнике 15 лет назад и давно отказался от этого образа. Впрочем, надо понимать, что до появления первых плодов Трампова миротворчества еще придется и от него тоже выслушать очень много глупостей. Сейчас он, Трамп, нацепил едов царя Соломона. Едов – это одежда древнееврейских царей с двумя поясами. Нацепил едов царя Соломона и демонстрирует отеческую мудрость отца, который журит подравшихся подданных и пытается соблюсти объективность. Впрочем, вероятно, самая главная заруба будет по поводу НАТО. Но для Украины никаких других вариантов, кроме НАТО, конечно же, нет. Причем Украина может стать воистину, действительно боевым острием НАТО, великими активистами и самой боеспособной частью НАТО. Но, как вы знаете, прозвучало и слово «нефть», и прозвучало из уст Трампа. Трамп считает слово «нефть» заклинанием, которое способно разрушить любые чары кремлевского упыря. Путин, хорошо расслышав Трампа, начал процедуру поджима хвоста. У него хвост суставчатый, лысый, слизкий. И он не так-то просто поджимается, не так-то просто запихивается под задницу и брюшко. Причем свой политический хвост Путин растил долго и тщательно, не думая, что когда-нибудь придет минутка его поджимать и прятать. Впрочем, с поджиманием хвоста он опоздал, как всегда. Ему следовало начать поджимать хвост до того, как Трамп рявкнул на него про нелепую войну. Теперь путинское заявление о том, что все цели СВО уже достигнуты, выглядит комично и жалко. Вероятно, одна из целей – это была сдача части Курской области. То есть очевиден испуг Кремля. Ну и, понятное дело, патриоты, зетники, они все в истерике. И они уже точат зубы на Путина, готовясь не простить своему кумиру малодушия и готовности свернуть мечты об истреблении Украины как государства, а украинцев как нации, народа. Впрочем, это все не финал. И любые угрозы Трампа тоже не являются чем-то всерьез решающим, потому что сейчас путинский страх начнет баталию с путинским же садизмом, который обычно всевластно управляет его поведением. Трампу предстоит увидеться с Путиным, несомненно, и он убедится в том, что за 4 года разлуки друг Вова спятил окончательно и приобрел все повадки и черты маньяка. Ну, так бывает. Любая болезнь прогрессирует и СРЛ, садистическое расстройство личности, которое не лечили. И садизм, действительно, он все плотнее овладевает упырем. И бедному Трампу еще предстоит понюхать этот кремлевский чемоданчик с ножками и жидким пробором. Как только это все произойдет, от Трампова сегодняшнего оптимизма, от его уверенности, что он может разрулить все, не останется и следа. А вместе с тем, услышав тоже это слово «нефть», Путин исключительно гадким голосом, кривляясь, шмыгая и подхалимничая, сообщил о желании поговорить за нефть. Этой ночью, впрочем, в России о нефти и ее производных говорили все, потому что если Россия бомбит в основном медучреждения Украины и ее жилые кварталы, выбирая время, чтобы живой человечины в этих зданиях было побольше, то ВСУ удивительно успешно долдонит нефтяные терминалы, нефтеперерабатывающие заводы и всякие военные производства России. А, причем прицельные, ювелирные удары по цехам и резервуарам, удары парализующие, наносятся ночью во избежание лишних человеческих жертв. Демонстративно ночью, демонстративно показывая высокий стиль. Впрочем, и эти события уже вписались в ту самую путинскую стабильность движухи или в движуху стабильности. Русские заводы и НПЗ уже привыкли гореть пламенем размером в полнеба. По-моему, все откровенно скучают, ожидая дроны и ракеты. Сегодня ночью был расколбашен и превращен в гигантское фаер-шоу весь нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Это, к слову сказать, 200 километров до Москвы. И примечателен, посмотрите, у меня там лежит это видео, примечателен дикий восторг, восторг рязанцев, наблюдающих за огненной феерией. Их счастливый визг в сочетании с адским пламенем и с заревом дает приблизительное представление о том, как будет выглядеть и большой апокалипсис тоже, если Трамп не подберет ключики к путинскому садизму. Впрочем, вот пока качественного перехода в людях, этот переход еще не произошел. Вот к тому средневековому состоянию, о котором мечтает Путин. Чувства россиян, они кавернальные, в принципе. Но каверна – это пещера. Да? Но вот вы помните, да, что большую часть своей истории люди жили в чувстве постоянной опасности, в незнании того, кто завтра будет штурмовать их город, кто будет завтра грабить их дом. Никто, никому, никаких гарантий дожития до старости большую часть человеческой истории не давал и не мог дать. И каждый жил все равно с подноготной, с тревожной подноготной, с ожиданием зарева и топота вражеских коней. Но тем временем, как вы сами понимаете, сильно колбасит Белоусова, министра обороны Российской Федерации. Ему уже что? Но ему уже мерещится первый обыск. Ледяные лапы чекистов в трусах его любимой секретарши, корчевка намоленного золотого унитаза, а образа на стенах кабинета будут, вероятно, слезоточить и шмыгать носами. В общем, кошмар абсолютный. Действительно, ситуация неприятная, потому что еще в начале декабря на самых истеричных щах диктатор повелел Белоусову расчистить Курскую область к приходу начальства в Капитолий. Так, чтобы в Курской области не было никаких ВСУ к 20 января, чтоб там хитрозадый Хинштейн в нимбе кормил бы обеими грудями беженцев на главной площади Суджи. Ну и в довершении идиллии, чтоб там по неостывшим еще трупам пенсионерок, которые были порваны русскими ковровыми бомбардировками, прыгал бы счастливый шаман Мизулин, напевая о том, что он русский, и ему ужасно повезло, что он не еврей, не англичанин и не француз. Но эта вся идиллия, она не сложилась. Более того, ВСУ ухитрились нежно загробастать еще парочку русских поселков в Курской области. И, как я уже сказал, аннигилировать немало заводов. Так что опять ни черта не вышло. И Путин в глазах Пентагона и Вашингтона выглядит таким дрестуном, хвостунишкой, с которым, в общем, можно не церемониться. Это омрачает для Кремля ситуацию и минимизирует шансы Путина отслюнявить у вашингтонского начальства что-нибудь сочное и убедительное для русского народа, какую-нибудь вот добычу. Согласитесь, на месте Путина требовать в такой ситуации Киев или даже Харьков было бы абсолютно, абсолютно нелепо. Единственное завоевание, прочное завоевание, настоящее завоевание русских в этой войне, это огромное клеймо садистов, дегенератов и врагов цивилизации. И это клеймо нью-гитлеровцев, оно ярко, оно велико. Вот Российская Федерация, что называется, не постояла за ценой и получила его, это клеймо, одно на всех. Кровавая тень Бучи, Мариуполя, массовых убийств, расстрела пленных, геноциды соседей накрыла всех абсолютно без исключения. А вся эта бутафорская позолота Пушкиными, Фигушкиными, она облезла уже без следа и забылась. И небольшой, как вы понимаете, небольшой кремлевский чемоданчик ухитрился провонять аж 17 миллионов квадратных километров и почти 140 миллионов человек. Посмотрите у меня в телеграм-канале, это жуткое видео, конечно, выложенное с расстрелом пленных. Причем, надо сказать, что, разумеется, в русских пабликах, сайтах и каналах это видео вызвало восторг. Сами русские легко простились с фальшивым имиджем, который им придумала литература, имиджем просветленных, и теперь упиваются. Упиваются славой пятикантропов 21 века и главной угрозой человечеству. Вот по поводу расстрела. Все-таки установлен первый из расстрельщиков пленных украинцев. Это типичный, типичный окопный орк, патриот, православный наркоман с позывным Сара. А Яковлев Олег – это 30-е ОМСБРРФ. И найдено видео прошлого года, я его тоже не поленился разместить у себя в телеграм-канале. Подписывайтесь. Кстати говоря, подписывайтесь, где этот Сара или эта Сара представлена абсолютно во всех подробностях своего поведения. Действительно, православный наркоман. И, как принято в русской армии, его регулярно избивали и, прошу прощения, имели товарищи по окопу. Ну, надо сказать, что те же самые видео с расстрелами и с православными наркоманами, которые естественным образом преображаются в садистов-расстрельщиков, конечно же, наверняка видит и Путин. Я думаю, что он очень удивляется тому, что выпустили столько крови в снег, а не выпили ее. Но вот это полнейшее свинение орков, это, конечно, личный успех Путина. Но все равно настроение в Кремле траурное. Потому что несколько, даже два или три десятка раздолбанных поселка на Донбассе, это совсем не то свидетельство силы, которое собиралась Россия показать мировому начальству, чтобы отслюнить себе желанные условия на переговорах. Белоус, впрочем, надо отдать ему должное, старался, и свое рвение он доказал удвоением потерь личного состава русских, утроением утрат бронетехники под личным руководством. Белоусова сгорело, взорвалось и расплавилось несколько тысяч танков БТР и БМП. Гораздо больше, чем за такой же период при Шойгу. А Шойгу, да, Шойгу уже снова вытащил белый китель министра обороны пошитый.
пять лет назад у Сен-Лорана и ждет, когда его позовут обратно сменить, ну вот они называют между собой белоусого крысеныша. Шойгу не стесняется утверждать, что его реношименто не за горами, и вот-вот он уже рукой министра снова, министра сорвет тюремные замки и выпустит на волю всех своих генералов, которые извелись в камерах от невозможности воровать что-нибудь крупнее мисок и спускательных ручек на унитазах в своих же карцерах. И вот эта вся генеральская орда снова хлынет из тюрем и вгрызется в разжиревший за время их отсидки военный бюджет. А их места в клетках уже займут белоусовские. Постоянно идут и идут во всех новостных лентах уморительные истории о том, сколько миллионов жертвуют, отдают мошенникам российские граждане. Феноменальные свидетельства на то, ради чего они, на что они готовы ради спасения этих своих миллионов, когда обнаруживается, что миллионы улетели на какие-то не те счета. Но вот учитывая эту феноменальную внушабельность россиян, и мы видим, что это совсем не какие-то только серенькие пенсионерки, там и сотрудники НТВ, журналисты, профессора. Вот тут давеча ветеран разведки, поверив телефонным мошенникам, выбросил 100 тысяч долларов с балкона мелким жуликам, которые их поймали. Вот мне интересно, произойдет ли когда-нибудь такая ситуация, когда кто-нибудь из телефонных мошенников наконец дозвонится Патрушеву, чтобы тот скинул 500 000 на безопасную карту, а потом, чтобы спасти свои миллионы, кинул бы коктейль Молотова в путинский кабинет и запер бы накрепко двери. Но при такой внушаемости народца и этот вариант тоже возможен. Впрочем, давайте вернемся на секунду к Трампу, там интересно. Скоро выяснится, что Трамп только играет Зевса, Юпитера, самодержца, но таковым абсолютно не является, потому что в США законы сильнее любого президента, и отменить их не может никто. Чуткий и внимательный зритель, наблюдатель сегодняшнего кошмара, слышит не только громыхание Трампа, но и хруст его же амбиций. Хруст отчетливый, громкий и растущий, потому что некоторые штаты в ответ на призыв Трампа высылать мигрантов объявили себя штатами-убежищами. В частности, это произошло в Лос-Анджелесе, в Чикаго, в Сан-Франциско, в Денвере, но это в городах, а также в Калифорнии и в штате Нью-Йорк. Там просто не выполняется распоряжение Трампа со ссылкой на то, что оно антизаконно. И у тех, кто не выполняет эти распоряжения, ну, скажем так, не 100%, но 98% шансы выиграть любой процесс. Очень, конечно, тягостно с мигрантами всюду, и это понятная беда, понятная проблема. И вот тут в русском интернете причитает Михалков, наблюдая на улицах Москвы воздетые к небесам зады мусульман тысяч, а может быть даже и десятков тысяч, и сотен тысяч. Но вот на что эти Михалковы жалуются? Они десятилетиями выколачивали из этого русского народа достоинство, отвагу, разум, сопротивляемость и прививали ему покорность, забитость, трусость. А покорность, забитость, трусость – это обоюдоострая штуковина. Те, кто согласны из страха знать и видеть только, что им разрешают всякие Михалковы, не способны к сопротивлению. У Европы есть шанс победить мигрантство. В России его нету, потому что русские всегда лягут под агрессивных и шустрых, как они сейчас лежат под патриотами, точно так же они лягут под инородцев. То есть у Европы шанс есть, плюс у нее очень грамотное все равно руководство. У России его в принципе нет. Так что Москве, как кусочку особо лакомому, надо готовиться к полному окавказиванию и уже перестать ныть и роптать. Хотя, в общем, какое-то сопротивление есть. РПЦ – вот очень чуткая организация, и она готова в любую минуту забыть о дружбе религии, вцепиться в глотку своим конкурентам в челмах. И, почувствовав некоторое ослабление главного стража ислама, господина Кадырова, и почувствовав некий подогрев антимигрантских настроений и другие признаки такого легкого-легкого шатания полумесяца, попы РПЦ тут же оживились и уже открыто на мусульманство покатили. Посмотрите у меня в телеграм-канале и не думайте, что этот поп, который катит на мусульман открыто, что он автономен. В РПЦ давно установлена жесточайшая дисциплина, которая абсолютно исключает любое частное мнение и тем более любые частные выступления, тем более по таким больным и важным вопросам, как межрелигиозные и вопросы межнациональные. Все они всегда должны получить благословение, эти ответы, и быть согласованы по всей церковной вертикали. Гуня Гундяев, патриарх Кирилл, он всегда хвастается тем, что он знает содержание любого интервью, которое дает любой провинциальный поп. Есть любопытные новости из Европарламента, которые, как известно, относительно здравая организация, ну, по сравнению с идиотами ООН. Но вот понадобилось 3 страшных года, чтобы Европарламент вычислил состав зелья, которым путинизм успешно опаивает народ. Вот видите ли, Европарламент выяснил, что Кремль фальсифицирует историю ради своих преступных целей. Тоже мне новость. Тоже мне откровение. Действительно, смастерив фальшивую историю, замешанную на героике, на уникальности, на гении победителей, Кремль научился дурить и возбуждать безграмотные массы русских. Уподобив сейчас, что он делает, он уподобляет геноцид и оккупацию Украины, банальный грабеж и подлость, он уподобляет Второй мировой войне. И тем самым, ну, скажем так, удачно играет на струнах русского этого кавернального сознания. Впрочем, вот эта резолюция, пафосная резолюция Европарламента о фальсификации истории России, это крик в абсолютную пустоту. Русские обожают то официальное пойло, что закачивают им со времен СССР, и уже физически они не способны воспринимать никакой правды. Годы и миллиарды рублей на пропаганду превратили Российскую Федерацию в огромную секту победобесия. И русские, конечно, насквозь пропитаны пропагандистским враньем и считают кощунством, там, мерзостью все, что доказательно утверждают западные академические источники, военные историки о той же самой Второй мировой войне. По причине опоенности этим пропагандистским быдлом, начиная с детского сада и школы, русские считают кощунством и мерзостью все доказательства и утверждение вспомогательной, а не центральной роли СССР в разгроме Гитлера. А также они ненавидят правду о штурме Берлина, о всяких Зоях, там, панфиловцев и тому подобной лапши. И у них начинается подучая от малейшего намека на то, что их запредельные потери в войне – это всего лишь свидетельство бездарности их генералов, которые тоже были большими любителями мясных штурмов. Сегодня мы видим, что это такое. И тратили тонны солдатского мяса без всякого результата и всякой необходимости. Но вот это освобождение русских от фальшивой истории и ее наваждения на данный момент абсолютно нереально. Это пафосное, официальное, примитивное вранье стало, ну, прямо вот компонентом обмена веществ 99% россиян. Так что эту свою пафосную резолюцию о фальсификации истории Европарламент принял исключительно для собственного удовольствия. Да, понятно, что страны антигитлеровской коалиции использовали СССР как инструмент, как безбрежный мясной ресурс для того, чтобы получить время довершить Манхэттенский проект и стать обладателями ядерного оружия. Использовали, конечно, СССР жестоко и хладнокровно, только потому, что видели, насколько сами русские безразличны к потерям. И понятно, что... Вот, кстати, задают вопрос, что мы имеем к штурму Берлина. Кстати, вот вы знаете, кто защищал Берлин от сталинских войск? Хотя все это уже давно не имеет никакого значения и годится только там для охмурежа идеологических вывертов, эта история. Но тем не менее это любопытно, потому что, как я выяснил, этого не знает почти никто. А непосредственно и Рейхстаг, и Министерство авиации в 1945 году, в апреле-мае, защищала французская дивизия. Французская дивизия Шарлемань. Эта дивизия состояла в основном из советских военнопленных, которые добровольно перешли на сторону вермахта, а также французов, бретонских нациков и швейцарцев. Эта дивизия Шарлемань попала сперва в померанский замес, где из 7 тысяч личного состава уцелело 1100 человек. Это 1100 человек получило приказ двигаться на оборону Берлина. И как только она получила этот приказ, она самораспустилась. В строю осталось 300 человек. Они-то и защищали Рейхсканцелярию, Министерство авиации и еще пару руин, уцелевших от бомбардировок. А сдались остатки этого Шарлемань американским. Дивизия названа была в честь Карла Великого. Американским войскам 6 мая было расстреляно 12 человек, причем первым за особое рвение в защите Рейхстага из французской дивизии Шарлемань был расстрелян оберштурмбанфюрер СС Сергей Кротов. Но, вооружившись даже этими знаниями или резолюцией Европарламента, дискутировать с населением России абсолютно бесполезно, я вам не советую. Это как с сектантами Матронушки Московской. Вам не доводилось наверняка беседовать, а я, когда изучал секты, беседовал, и мне показывали грубо отпечатанные на принтере фотошопы и рассказывали, что во время ночных бомбежек Москвы Матронушку выносили на крыше, и ее глаза источали, из ее глаз исходили столбы света в 3 километра длиной. Эти столбы света легко находили вражеские самолеты. Они эти фотографии считают абсолютными доказательствами. Ну, вообще, всякое сектантство, оно... Это... Ну, мы как-нибудь с вами отдельно о сектантстве поговорим. Так, ну, есть новости об оппозиции. Закрыт еще один вопрос. А в недолгой истории российской оппозиции, наконец, поставлена точка. Отныне все ее шевеления можно уже просто не замечать и не тратить на нее время. Она оказалась таким же, увы, фейком, как и все остальное в России сделанное. Дело даже не в ее там малочисленности, слабости, ничтожности, а в беспробудной глупости и слепоте. На грядущем берлинском марше в марте ожидается шествие колонны с путинскими триколорами. С теми самыми, с которыми зэки Пригожина штурмовали Бахмут, орки Путина крошили города Украины, вершили массовые расстрелы. С теми самыми триколорами, которые триколорят над креслами судей, которые штампуют приговоры сегодня политзэкам. Ну, об этом заявлено абсолютно официально. Посмотрите у меня в телеграм-канале, я привожу их слова. Выяснять природу, они благодарят организаторов шествия за то, что им разрешили этот бред. Выяснять природу этого бреда скучно. Да и нет никакой разницы в том, откуда растут ноги этого бреда. Это в равной степени может быть как блестящей операцией Кремля, так и непосредственно проявлением тупости всяких юных лукнемудищевых. Ну, результатом будет только окончательный разрыв всех со всеми, позор и комичность, всего русского антивоенного протеста. Но я вам могу сказать, что если этот юный Лука Немудищев, это кремлевская операция, то она удалась, конечно, на 5 с плюсом. Если это следствие задержек развития инициаторов, то, конечно же, шествию надо просто менять маршрут. Надо по Берлину менять не тем маршрутом, который они наметили. Оно должно бы двигаться в сторону Мариенфельда. Это район, где расположены развивающие центры, кружки, в которых через простые действия, там вроде игр, кубиков, вышивания, вырезания снежинок, можно подтянуть мелкую моторику пальцев, через нее развить сообразительность и приблизиться к стандартам элементарной адекватности. В Германии есть, кстати говоря, прекрасные действительно педагоги. И при этом надо понимать, что русская оппозиция, миграция состоит в большинстве из великолепных первосортных людей, которые вроде бы что-то и соображают, и выходят на такие мероприятия не как на охоту за грантами. Это все равно люди первого сорта. Они все не промолчали. Но вот стоит им сбиться в стадо или в партию, и они трагически тупеют. Это та самая психическая зараза, и превращаются в носителей такой огромной невидимой кепки, в которую цивилизованный Запад должен сбрасывать гранты. Но мы все равно помним про то, что они поодиночке очень хорошие, потому что даже самые плохие люди, они все равно немножечко лучше самых хороших людоедов. Так, ну, вы знаете, что идут церковные праздники, а жлобство, злоба и нетерпимость – это черта почти всех вообще религиозных культов. Христиане, в частности, пару веков только и занимались уродованием и уничтожением античных скульптур. Посмотрите у меня в телеграм-канале три уникальных фотографии, гарантирую, что вы такого не видели никогда. Хотя это, в общем, ну, не является особо редким артефактом. Просто такие вещи прятались. А христианам первых веков мерещились боги, богини греко-римского пантеона. И они уничтожались совершенно беспощадно. Как правило, статуи просто дробились и перемалывались в щебень, но иногда осквернение было какое-то такое позатейстие. у статуи или у бюста античного, неважно, кто это был, там, христиане плохо разбирались во всяких венерах и с одинаковым пылом уничтожали и портретную скульптуру того времени, бесценную. И у статуи срубалось лицо, и на месте лица, разумеется, высекался крест. Обратите внимание на фотографии. Ну, в каждом деле, конечно, есть свои чемпионы. И чемпионкой по уничтожению произведения искусства считается Татьяна Римская. Татьяна Римская – та самая покровительница студенчества. Завтра РПЦ празднует ее Татьянин день. Это была абсолютно безграмотная фанатичка, которая крушила античное наследие с особой злобой, стараясь при истреблении скульптур еще и убить и раздавить обломками этих языческих храмов как можно больше людей, женщин и детей. И Татьяна обожала наблюдать за мучениями этих задавленных, расплющенных, и, как пишет ее житие, Аки-коза прыгала по кровавым руинам, распевая христианские гимны. То, что она делала и чем прославилась, сегодня может характеризоваться только как чистая уголовщина, экстремизм и терроризм. И вандализм, разумеется. И делала она, уничтожала она памятники античной культуры общественно опасным способом. Уничтожала статуи Зевса, Аполлоны. И вот я вспоминаю, это все происходило в храм Дианы. Там завалило людей, и Татьяна препятствовала разбору завалов, радуясь криком умирающих. Ну и попы, разумеется, они будут завтра долго махать своими дымарями и рассказывать про то, что, ах, святая мученица Татьяна показывает достойный пример жизни молодым людям. Достойный пример для подражания, по мнению, например, Гундяева и Патриарха. Если бы вот гражданку Татьяну Римскую за ее поступки сегодня судили бы даже просто по законам Российской Федерации, то этот пример для подражания огребла бы как минимум там, 25 лет строгого режима. По 105, 214, 213 статьям УК. Ну вот на самом деле, все остальное, подробности бомбежек, всякие американские события, которые сейчас вызывают тоже архижгучий интерес, это все вы можете у меня увидеть в телеграм-канале, где все вплоть до того, что делают с русскими солдатами в Сирии, потому что появилось не очень понятное, но из сирийских источников, из надежных источников видео расстрелянных русских солдат в Сирии. Точно так же там есть и вообще все то, что позволяет понять войну и позволяет объективно ее оценивать и взвешивать. Мы же занимаемся оценкой войны не ради удовольствия и не ради вот лярд пур лярд, да, не ради искусства для искусства. Каждый из нас пытается найти себе некое правильное, безопасное и единственное разумное место на этой земле в надежде уцелеть и все-таки пытаться жить дальше. И в этом очень помогает телеграм-канал. И я абсолютно убежден, что именно Невзоровский телеграм-канал послужит основанием для будущих учебников истории. Не что-нибудь другое, а именно он. Во-первых, потому что он лучше всех написан, наиболее тщательный и наиболее достоверный. Все, я вас тогда всех обнимаю, целую, напоминаю про возможность заказа книжек. Я вот сейчас опять пойду на кухню и вместо грибного супа буду подписывать книги. А грибного супа не дадут, пока не подпишу. Слава Украине! Живи Беларусь! Напоминаю про Александра Габышева и Скобова, которые без сомнения должны стать кандидатами номер один на обмен. Хотя, конечно же, Путин сделает все, чтобы именно их не отдать. Он отдает только тех, кто не представляет никакой публицистической ценности, никакой полемической опасности. Но, тем не менее, мы помним про то, что это действительно высокие люди и эталоны поведения. До свидания, уважаемые.